Элинор опаздывала. Она бросила взгляд на терракотовый медальон с подсолнечником. Этот символ ее девических устремлений вызвал у нее мрачную усмешку. Она хотела, чтобы он в центре Лондона напоминал о цветах и полях. Но теперь он растрескался. Элинор по обыкновению пошла быстрым шагом. Движение будто разбивало какую-то неприятную корку, помогало избавиться от старухиной хватки, которую она еще чувствовала на своем плече. Она почти бежала, уворачиваясь от женщин, делавших покупки. Она метнулась на дорогу и подняла руку среди экипажа и лошадей. Кондуктор увидел ее, обхватил рукой и втащил на подножку. Она успела на омнибус. Наступив на ногу мужчине в углу, она уселась между двумя пожилыми женщинами. Она слегка запыхалась и покраснела от бега, прическа грозила вот-вот развалиться. Элинор посмотрела украдкой на других пассажиров. Все они выглядели немолодыми, солидными, как будто в их жизни все уже решено. В омнибусе ей почему-то всегда казалось, что она моложе всех. Однако сегодня, сумев победить Джада в споре, она чувствовала себя повзрослевшей. Омнибус ехал по Бейзуотер-роуд. Серый ряд домов прыгал перед глазами Элинор вверх-вниз. Магазины сменялись жилыми домами, здания были большие и маленькие, общественные и частные, а вот церковь вздымает свой точеный шпиль. Внизу же трубы, провода, канавы. Губы Элинор зашевелились, она говорила сама с собой. «Везде есть пивная, библиотека и церковь», — бормотала она. Мужчина, которому она наступила на ногу, смерил ее взглядом. Распространенный тип женщины с сумкой, филантропка, хорошо питается, старая дева, как все женщины ее сословия, холодна. Страсть в ней ни разу не просыпалась и все же не лишена привлекательности. Смеется. Тут Элинор обернулась и поймала его взгляд. Она вслух разговаривала сама с собой в омнибусе. Надо отучить себя от этой привычки. Такое следует откладывать до того времени, когда чистишь зубы. Но, к счастью, омнибус остановился. Она вышла и быстрым шагом двинулась по Мерлоуз Плейс. Она чувствовала себя молодой и полной сил. После Деваншира все казалось ей новым и свежим. Она посмотрела вдоль уходящей вдаль, украшенной множеством колонн, перспективы Эберкорн-Террас. Дома с портиками и палисадниками выглядели очень респектабельно. Элинор представилась, что в каждой гостиной она видит снующую над столом руку горничной, которая накрывает его к обеду. В нескольких домах к обеду уже приступили. Сквозь сужающиеся кверху промежутки между шторами Элинор видела сидящих за столами людей. «Сама она на обед опоздала», — думала она, взбегая по ступеням парадного и вставляя в дверь ключ. Тут ее внутренний голос напомнил: «Что-нибудь приятное на вид, чтобы она могла носить». Элинор остановилась, так и не повернув ключ. День рождения Мэгги. Отцовский подарок. Забыла. Элинор помедлила, а затем повернулась и сбежала вниз. Надо зайти к Лэмли. Миссис Лэмли, располневшая за последние годы, сидела в подсобной комнате своего магазина, пережевывая холодную баранину. Она увидела, что через стеклянную дверь вошла мисс Элинор. «Доброе утро, мисс Элинор», — сказала лавочница, выходя навстречу. «Что-нибудь приятное, чтобы носить», — тяжело дыша проговорила Элинор. Миссис Лэмли заметила, что она очень хорошо выглядит и загорела на отдыхе. «Для моей племянницы, то есть кузины. Для дочурки сэра Дигби», — добавила Элинор. Миссис Лэмли посетовала, что ее товары слишком дешевы. «У нее есть игрушечные кораблики, куклы, золотые часики по 2 пенса, но ничего подходящего для дочурки сэра Дигби. Однако мисс Элинор спешит. «Вот», — сказала Элинор, указав на коробку с бисерными ожерельями, — «это подойдет». «Скромновато», — подумала миссис Лэмли, доставая синие бусы с золотыми крапинками. Но мисс Элинор настолько спешила, что даже не дала завернуть их. «Я и так опоздала, миссис Лэмли», — сказала она, приветливо помахав рукой, и убежала. Миссис Лэмли она нравилась, всегда такая доброжелательная. Очень жаль, что не вышла замуж. Все-таки неправильно позволять младшей сестре выходить замуж наперед старшей. Хотя ей надо присматривать за полковником, а он стареет, заключила миссис Лэмли, возвращаясь в подсобную комнату к своей баранине. «Мисс Элинор будет с минуты на минуту», — сказал полковник, когда Кросби внесла блюдо. «Не снимайте крышки». Он стоял спиной к камину и ждал дочь. «Да», — подумал он, — «почему бы нет?» «Почему бы нет?» — повторил он вслух, глядя на блюдо под крышкой. На сцене опять появилась Майра. Очередной дружок оказался скотиной. Полковник это предвидел. А что он может предоставить Майре? Что он вообще должен предпринять по этому поводу? Вдруг он понял, что желает обо всем рассказать Элинор. Почему бы нет, в конце концов? Она уже не дитя, подумал полковник, а ему совсем не по душе это необходимость скрытничать. Однако мысль о том, как он откроется дочери, вызывала у него смущение. «Вот и она!» — громко сказал он Кросби, молча стоявший в ожидании рядом с ним. «Ни за что!» — решил он про себя с внезапным убеждением, когда Элинор вошла. «Не могу!» Увидев ее, он отчего-то осознал, что не может открыться ей. В конце концов, подумал он, отмечая, как она румяна, как беззаботно выглядит, у нее своя жизнь. Его пронизала ревность. «Ей надо думать о своих сердечных делах», подумал он, когда она села за стол. Элинор толкнула ожерелье, и оно переехало через стол к полковнику. «Так, что это?» — спросил он, посмотрев на вещицу отсутствующим взором. «Подарок для Мэгги, папа. Лучше я не нашла. Боюсь, слишком дешевый». «Замечательно», — сказал он, разглядывая ожерелье все так же безучастно. «Как раз то, что ей понравится». Он отодвинул подарок в сторону и стал резать курицу. Элинор была очень голодна и до сих пор еще не отдышалась. Она чувствовала, что немного закрутилась, как она сама называла это состояние. «Вокруг чего вообще что-то может крутиться?» — задалась она вопросом, наливая себе хлебного соуса. «Вокруг какого-то стержня?» Сегодня утром сцены так быстро сменяли одна другую, и на каждую надо было по-особому настроиться. Одно выставить вперед, другое запрятать вглубь. А сейчас она ничего не чувствует, она просто голодна, просто ест курицу, и все. Но постепенно ее стало охватывать ощущение близкого присутствия отца. Ей нравилась его солидность, методичность, с которой он пережевывал курятину, сидя напротив дочери. Чем он был занят сегодня, интересно? Продавал акции одной компании и покупал другой? Полковник вышел из оцепенения. «Ну, как в комитете?» — спросил он. Элинор рассказала, преувеличив свою победу над Джадом. «Правильно, не пасуй перед ним, Нелл. Не давай сесть себе на шею». Полковник по-своему гордился дочерью, а ей нравилось быть предметом его гордости. Однако она не упомянула Дафуса и квартал Ригби-Коттеджес. Отец не питал сочувствия к людям, которые не умеют обращаться с деньгами, а Эленор не получала ни пенни прибыли, все уходило на ремонт. Она перевела разговор на Морриса и его дело, которое будет слушаться в Доме правосудия. Она опять посмотрела на часы. Невестка Силия будет ждать ее у Дома правосудия точно в 2:30. «Я должна спешить», — сказала Эленор.
«Брось, эти законники всегда тянут резину», — возразил полковник. «Кто судья?»
«Сандерс Карри».
«Тогда это продлится до 2-го пришествия», — сказал полковник. «А в каком зале будет суд?»
Эленор не знала.
«Кросби, подойдите», — позвал полковник.
Кросби было велено принести «Таймс». Пока Эленор глотала фруктовый пирог, полковник переворачивал неуклюжими пальцами большие газетные листы. К тому моменту, когда она разливала кофе, он уже выяснил, в каком зале будет слушаться дело.
«А ты в Сити, папа?» — спросила Эленор, ставя чашку на блюдце.
«Да, у меня встреча», — сказал он.
Он любил бывать в Сити, независимо от того, были у него там дела или нет.
«Странно, что судьей будет Сандерс Карри», — сказала Эленор, вставая. «Что он любит? Мореный дуб?»
Карри коллекционировал сундуки.
«Скорее всего, у него там одни подделки», — предположил отец. «Не спеши», — попросил он. «Возьми извозчика, Нелл, если тебе нужна мелочь».
Он стал шарить обрубками пальцев в кармане. Глядя на него, Эленор вспоминала свое детское ощущение, что его карманы — это бездонные серебряные копи, откуда можно добыть сколько угодно монет в 0,5 кроны.
«Что ж», — сказала Эленор, взяв деньги, — «увидимся за чаем».
«Нет», — напомнил он, — «я иду к Дигби».
Он взял ожерелье своей большой волосатой рукой. Эленор все-таки казалось, что оно смотрится слишком дешево.
«А как насчет коробочки?» — спросил полковник.
«Кросби, найдите коробочку для ожерелья», — распорядилась Эленор. Кросби, вдруг напустив на себя деловитость, поспешила в подвал.
«Тогда за ужином», — сказала Эленор.
«Это значит», — подумала она с облегчением, — «что мне не надо возвращаться к чаепитию».
«Да, за ужином», — согласился полковник.
Он поднес к сигаре горящий бумажный жгут и затянулся. Сигара испустила облачко дыма. Эленор нравился запах сигар. Она задержалась на мгновение, чтобы вдохнуть его. «Передай привет тете Эжене», — сказала она. Полковник кивнул, попыхивая сигарой. Взять одноколку было очень приятно. Это позволяло сэкономить 15 минут. Эленор устроилась в углу и с удовлетворением вздохнула, когда створки щелкнули над ее коленями. Минуту ее сознание было совершенно ничем не занято. Она наслаждалась покоем, тишиной, возможностью не делать никаких усилий, а просто сидеть в углу экипажа. Покуда он трясся по улицам, она чувствовала себя сторонней наблюдательницей. Теперь, до самого Дома правосудия, она будет просто сидеть и ничего не делать. Путь впереди далекий, а конь ей попался неторопливый, рыжий и мохнатый. Он продвигался мерной рысцой по Бейзуотер-роуд. Уличное движение почти отсутствовало, люди еще обедали. Даль окуталась мягкой серой дымкой, звенели колокольчики, мимо проплывали дома. Эленор перестала замечать, что за дома они проезжали. Она чуть прикрыла глаза и тут же невольно увидела собственную руку, берущую письмо со стола в передней. Когда это было сегодня утром? Что она с ним сделала? Положила в сумку? Да, вот оно, не распечатанное. Письмо от Мартина из Индии. Она прочтет его по дороге. Письмо было написано на очень тонкой бумаге, мелким мартиновым почерком. Оно оказалось длиннее, чем обычно, и рассказывало о приключении вместе с каким-то Рентоном.
Кто такой этот Рентон?
Элинор не могла вспомнить. «Мы вышли на рассвете», — прочла она. Она выглянула из окошка. Их задержало оживленное движение у Marble Arch. Из парка выезжали кареты. Конь попытался встать на дыбы, но кучер ловко унял его. Элинор продолжила чтение. «Я очутился один посреди джунглей». «Что ты там забыл?» — подумала она. Она увидела перед собой брата, его рыжую шевелюру, круглое лицо и это самое задиристое выражение, которое всегда полагала Элинор, рано или поздно доведет его до беды. Так, видимо, и случилось. «Я заблудился, а солнце уже клонилось к закату», — прочла Элинор. «Солнце клонилось», — повторила Элинор, глядя вперед вдоль Оксфорд-стрит. Солнечные лучи сверкали на платьях-витринах. «Джунгли — это очень густой лес», — предположила она, состоящий из кривых, низкорослых деревьев темно-зеленого цвета. Мартин был в джунглях один, а солнце клонилось к закату. Что же было потом? «Я решил, что лучше оставаться на одном месте». Значит, он стоял один среди этих кривых деревьев, в джунглях, а солнце клонилось к закату. Она уже не видела улицу. «Наверное, там было холодно», — думала она, когда зашло солнце. Она стала читать дальше. «Ему надо было развести костер. Я пошарил в кармане и обнаружил, что у меня всего две спички. Первая спичка погасла». Элинор представила себе кучу сухих веток и одинокого Мартина, смотревшего, как гаснет спичка. «Потом я зажег другую, и благодаря одному лишь везению она сделала свое дело. Бумага загорелась, от нее занялся хворост, над ним поднялось пламя». Элинор торопилась, желая поскорее дочитать до конца. «Однажды мне показалось, что я слышу крики, но они затихли». «Они затихли», — вслух сказала Элинор. Экипаж остановился у Чансери-Лейн. Полицейский переводил через дорогу пожилую женщину, но дорога была джунглями. «Они затихли», — повторила Элинор, — «а потом...» Я взобрался на дерево, я увидел тропу, солнце вставало, меня уже записали в погибшие. Экипаж остановился. Некоторое время Элинор сидела, не двигаясь. Она видела перед собой только чахлые деревца и брата, который смотрел на поднимающееся над джунглями солнце. Солнце вставало. Мгновение пламя плясало на мрачной громаде Дома правосудия. «Все благодаря второй спичке», — подумала Элинор, расплачиваясь с возницей и выходя. «Ну, наконец-то!» — воскликнула маленькая женщина в мехах, стоявшая у одной из дверей. «Я уже решила не ждать и собиралась уйти». В чертах ее лица было что-то кошачье. Она волновалась, но очень гордилась мужем. Они прошли сквозь вертящуюся дверь в зал, где должно было слушаться дело. Сначала зал показался им темным и переполненным людьми. Мужчины в париках и мантиях вставали, садились, входили и выходили, напоминая стаю птиц, гомозящихся на поле. Среди них не было ни одного знакомого, и Морриса Элинор не видела. Она оглядывалась кругом, стараясь отыскать его. «Вот он!» — шепнула Силия. Один из адвокатов в переднем ряду повернул голову. Это был Моррис. Но как странно он выглядел в этом пожелтевшем парике. Скользнув взглядом по Элинор и Силии, он ничем не показал, что узнал их. И Элинор не улыбнулась ему. Торжественная атмосфера, усиливаемая мертвенным светом, налагала запрет на все проявления личных привязанностей. Во всем этом было что-то ритуальное. Со своего места Элинор видела Морриса в профиль. Парик прямоугольно обрамлял его лицо, отчего оно смотрелось, как на портрете. Никогда еще брат не представал перед Элинор в таком великолепии. и лоб, и нос его выглядели совсем не как обычно. Эллинор посмотрела по сторонам. Они все были похожи на портреты. Все адвокаты выглядели броско. Их фигуры были резко очерчены, как на портретах XVIII века, вывешенных в ряд на стене. Они также вставали и садились, смеялись, разговаривали. Внезапно дверь распахнулась настежь. Пристав потребовал тишины перед появлением его светлости. Все замолчали и встали. Вошел судья. Один раз поклонившись, он сел под королевским гербом. Эллинор почувствовала, как по ее телу пробежала легкая дрожь благоговения. Это был старик Карри. Но как он преобразился! В последний раз, когда она его видела, он сидел во главе обеденного стола, который посередине был украшен полосой желтоватой вышитой ткани, не спадавшей мягкими складками. Взяв свечу, судья стал водить Эллинор по гостиной и показывать свою старинную дубовую мебель. А сейчас он величествен, внушает почтительный страх, облачен в мантию. Один из адвокатов встал. Эллинор попыталась следить за тем, что говорил этот человек с большим носом, но теперь уловить ход мысли было уже трудно. Все равно она слушала. Затем поднялся другой адвокат, коротышка с куриной грудью и в пенсне. Он прочитал какой-то документ, а потом он и первый адвокат стали спорить. Кое-что из того, что он говорил, она понимала, хотя как это было связано со слушаемым делом, оставалось неясно. «Когда же выступит Моррис?» — думала она. «Видимо, еще не скоро». Отец был прав, эти законники умеют тянуть резину. Спешить к чаепитию нет нужды, и поэтому сгодится и омнибус. Эллинор сосредоточила внимание на Моррисе. Он рассказывал что-то смешное рыжеватому соседу. «Это его друзья», — подумала она, — «это его жизнь». Она вспомнила, как в юности он мечтал об адвокатуре. Это ведь она переубедила папу. Однажды утром она собралась с духом и пошла к нему в кабинет. Ну вот, к ее восторгу, Моррис поднялся со своего места. Эллинор почувствовала, как ее невестка замерла от волнения, вцепившись в свою сумочку. Моррис начал говорить, такой высокий, черно-белый. Одной рукой он держался за полу своей мантии. Как хорошо она знала эту привычку Морриса за что-нибудь держаться, так что становилось видно белый шрам в том месте, где он порезался во время купания. Зато другой жест, широкий взмах руки, она не узнала. Это уже из его профессиональной жизни, из жизни в судебных залах. И голос его звучал незнакомо. Но то и дело, когда Моррис воодушевлялся, в его речь проскальзывали ноты, которые вызывали у Эллинор улыбку. Она слышала родной голос. Она не удержалась от того, чтобы полуобернуться к невестке и сказать: «Это наш Моррис». Но Силия, не отрываясь, смотрела на мужа. Эллинор тоже сделала попытку сосредоточиться на его доводах. Он выражался удивительно ясно, выговаривая слова с чудесной расстановкой. Вдруг судья перебил его. «Правильно ли я вас понял, мистер Парджетер? Вы считаете...» Он произнес это вежливым и все-таки жутким тоном. Но Эллинор с радостью отметил, как Моррис сразу замолчал, как учтиво склонил голову, слушая судью. «Но сумеет ли он ответить?» — думала Эллинор, ерзая на сиденье от волнения, как будто он был ребенком и мог опростоволоситься. Однако ответ был у него наготове. Без спешки и трепета он открыл тетрадь, нашел нужное место, прочел несколько фраз, после чего судья кивнул и сделал пометку в объемистой книге, лежавшей перед ним. Эллинор
почувствовала огромное облегчение. «Как славно у него получилось!» — прошептала она. Невестка кивнула, но сумочку она держала так же цепко. Эленор почувствовала, что можно расслабиться. Она огляделась. Вокруг царило странное смешение торжественности и непринужденности. Адвокаты входили и выходили, стояли, прислонившись к стенам. В бледном газовом свете, лившемся с потолка, казалось, что их лица имеют цвет пергамента. Их черты были словно вырезаны из дерева. Она посмотрела на судью. Теперь он сидел, откинувшись на спинку своего большого резного кресла под львом и единорогом, и слушал. Он выглядел бесконечно печальным и мудрым, как будто слова сыпались на него уже много веков. Он поднял тяжелые веки, наморщил лоб. Маленькая рука болезненного вида показалась из огромного рукава и написала несколько слов в толстой книге. Затем он опять полуприкрыл глаза и погрузился в свое вечное бдение над тяжбами несчастных смертных. Мысли Эленор начали блуждать. Она откинулась на жесткую спинку деревянного сиденья и позволила волне воспоминаний подхватить и унести ее прочь. Сцены прошедшего утра вставали, тесня друг друга перед ее глазами. Джад в комитете, отец, читающий газету, старуха, хватающая ее за руку, рука горничной раскладывает приборы на столе. Мартин в джунглях зажигает вторую спичку.